Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, второй день рождественского поста. В этот день было прочитано Евангелие о добром самарянине. Евангельское повествование говорит нам: подошел некий человек к Спасителю, искушая его. Он был законником, знающим хорошо закон. И часто законники искушали, то есть испытывали других людей на знание закона. И спросил, какая наибольшая заповедь. Спаситель ответил: как ты читаешь в законе? И он отвечает: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всем разумом твоим, всею крепостью, то есть своим телом. Все есть первая и наибольшая заповедь. Вторая заповедь подобная первой: возлюби ближнего, как самого себя. Господь говорит ему: исполняй эти заповеди, и спасешься. Тогда он дальше не успокаивается и продолжает искушать Спасителя. А кто мой ближний из этой заповеди? Я думаю, что, наверное, каждый человек интересуется этим вопросом. А кто мой ближний? Кто мой дальний? Видимо, он был уверен и знал, кто ближний в его жизни. Может быть, он хотел получить от Спасителя список ближних. Но Спаситель дает ему совершенно иную точку зрения на ближнего. Он начинает ему рассказывать притчу. Некий человек вышел из Иерусалима в Иерихон. Иерусалим – это место святое. Там храм Иерусалимский, который очень почитали иудеи. И он находился на возвышенности, на холмах. И поэтому евреи говорили: войти в Иерусалим, скорее взойти. А выйти из Иерусалима – это спуститься с Иерусалима. И этот человек вышел, спустился из Иерусалима и направился в Иерихон. А Иерихон – это место для еврейского сознания особенное. Во-первых, это самый древний город на земле. И когда евреи с пустыни после 40-летнего блуждания по пустыне пересекли Иордан, на пути, когда они вышли из Иордана, первый город их встретил Иерихон. И Господь дал повеление священникам, чтобы они с ковчегом Завета обошли этот город 7 раз с молитвами, и чтобы трубили в трубы. Раньше богослужение еврейское сопровождалось священными трубами. И вот, когда они прошли 7-й раз, воскликнули, и стены Иерусалима, говорит нам Писание, пали. Это, по сути, единственный случай за всю историю, когда стены города пали от молитв. В буквальном смысле этого слова. город рухнул. И до сих пор подтверждают это археологи, когда раскапывают этот город. Есть некое внезапное падение стен. И для евреев Иерихон – это твердыня греха. Именно так воспринимали Иерихон. И вот этот путь от Иерусалима в Иерихон, он назывался «дорогой крови», потому что очень много совершалось всевозможных на этом пути преступлений, разбоев, убийств. И вот человек вышел из Иерусалима. Конечно, здесь есть очень много символизма. Адам, он тоже был изгнан из рая. Иерусалим – некий земной рай. И он сошел, спустился с рая, то есть Иерусалима. И на пути к греху, потому что Адам как бы мечтал о другой жизни, когда совершал грехопадение. И вот нападают разбойники. Об этом, если символически посмотреть, то бесы напали и побили Адама. И оставили, как говорит, еле живо суща. В лице Адама абсолютно здесь имеется в виду каждый человек, который идет этой дорогой крови, дорогой греха и страданий. И вот когда этот человек лежал на обочине жизни, можно сказать, на обочине жизни и смерти, проходил священник Ветхозаветного храма. И когда он увидел этого несчастного, он прошел мимо. Потом проходил мимо левит, тоже служитель Иерусалимского храма, и прошел мимо. И прошел третий человек, проходил, вернее сказать, самарянин. А самарянин, как известно, для еврейского сознания – это грешник, потому что этот человек не знал закона, и он не жил по заповедям Божьим. И нужно заметить, что евреи даже иногда Христа называли самарянином, другом самарян. А самаряне при этом называли Христа иудеем. То есть, по сути, Христа никто не принимал. Помните, как Спаситель однажды скажет: «Вы меня ищете убить, потому что не вмещается в вас Слово Мое». Никто не вмещал Слово Божие. Конечно, это вопросы к нам. Вмещаем ли мы Слово Божие? Или оно не вмещается в наше сознание, в наше понимание? Но вот самарянин, этот как бы чужой человек, для еврея он далеко не ближний, он дальний, чужой, дальний. Хотя жил он, в общем-то, рядом, на соседней земле, потому что Самария находилась между Иудеей и Галилеей. И он, увидев этого страдальца, омыл его раны вином, помазал их елеем, возложил этого страдальца на своего осла и отправился в ближайшую гостиницу. И там он гостиннику сказал: «Ты ухаживай за ним, и все, что потратишь больше, когда я приду, я обязательно тебе воздам». И дал 2 динария. Это большие деньги по тем временам. И Спаситель спрашивает этого иудея: кто ближний для страдальца? Иудей, то есть законник, который задавал этот искушающий вопрос Спасителю, говорит: сотворивший милость с ним, тот и ближний. Но тем не менее он не говорит: самарянин ближний. У него язык не поворачивается, так ему тяжело назвать самарянина ближним и добрым человеком. Но Спаситель в этой притче отождествляет себя с самарянином, не с иудеем. И на самом деле это очень важные мысли. Спаситель как бы хочет показать, что не те, которые по плоти родились в Израиле, они являются сынами Божьими, и они автоматически получают спасение, и они автоматически являются праведниками. Но только тот, кто творит милость. Если перевести на наш язык, то самарянин – это, в общем-то, любой иноверец. Это может быть мусульманин, который склонился над нами. Это может быть какой-то сектант, это может быть язычник. И вот когда человек творит милость, то Господь как бы хочет сказать, всякий, творящий милость, даже если он неправоверный, он в этот момент является сродным по своей душе Богу. То есть, другими словами, Господь как бы подчеркивает, что самое главное – это родство по духу, не по крови. Потому что для евреев всегда было важно родство по крови. Да и, в общем-то, любой национализм, особенно в наши времена, когда он зашкаливает, он основывается как раз на вот этом иудейском принципе крови. Кровное родство. А Господь говорит, нет, тот, кто творит любовь, милость, тот является родственником мне, а я ему. И поэтому многие современные славянские язычники говорят, как можно кланяться этому иудею, Христу? Мы русские люди. Христос был по происхождению иудей. Имеется в виду по крови. Но Он пришел не для того, чтобы утвердить этот принцип кровного родства, а для того, чтобы возвысить прежде всего духовное родство. Мы в церкви называем друг друга братьями и сестрами. В духовном отношении, хотя мы не являемся по плоти родственниками. Да, мы в основном находящиеся в храме славянского происхождения. Но Вселенская Церковь, эта церковь не славянская. Апостол Павел говорит, во Христе нет эллина, то есть грека, иудея, язычника. Все во Христе одно. Это самый важный принцип. И если сейчас мы видим особенно всевозможные националистические разборки, они основаны на том, что в людей не вмещается слово Христа. Они вообще его не понимают. И, в общем-то, ислам возник как идея религиозная, потому что в сознании этих людей не вмещалось Слово Христа. Потому что ислам возникает 7 веков спустя, после пришествия в мир Христа. Что значит вместить в себя Слово Христа? Особенно, когда Господь говорит о любви. Давайте мы обратим внимание на пост, чтобы разобраться. Сегодня второй день, как я уже сказал, Рождественского поста. Нам нужно пройти 40 дней. для того, чтобы встретить Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Это время воздержания. И вот давайте посмотрим, каким же должен быть этот путь воздержания. Потому что Господь фарисеев осуждает за их пост. Господь не принимает поста фарисейского. Несмотря на то, что они очень и очень относились, скажем так, скрупулезно к соблюдению поста. Но пост фарисейский оказался неугодным для Бога. Потому что фарисейский пост – это пост соблюдения буквы, то есть выполнить все от А до Я и успокоиться в самодовольстве. То есть получается, что человек внешне совершает какие-то точные действия, правильные действия, но внутри он загнивает, этот человек. Он не преодолевает свое самолюбие, свою гордыню через этот пост. А наоборот, он становится неким чемпионом по соблюдению постов. Он очень самоуверенный, этот человек, который соблюдает только букву поста. Мы должны обратить внимание на причину, почему мы вообще постимся. Есть такая страсть, она называется чревоугодие. Вот каждый пусть сейчас, в эту минуту, поразмышляет вместе со мной на тему чревоугодия. Чревоугодие, с чего оно начинается? Кто-то может сказать, чревоугодие начинается с того, чтобы насытить свое чрево. Он, с одной стороны, будет прав, но не совсем. Потому что не всегда человек угождает своему чреву по естеству. В большинстве случаев по привычке. Это значит, что мы движимы часто страстью, не естественной потребностью и необходимостью, а страстью. Мы так привыкли, мы боимся остаться голодными. Нам кажется, что если мы не съедим этот лишний кусок, то мы будем голодны, а значит, нас покинут силы. И вот это чувство страха, которое движет нами к страсти чревоугодия, оно с годами нарастает. Вот помните, как дети, когда их зовут пообедать, когда они играются где-то, их не дозваться. У них еще нет страха, что они будут голодными, если они не поедят. И они абсолютно нормально себя чувствуют. Просто родители всегда говорят, режим питания нарушать нельзя. И поэтому они настаивают на том, чтобы все было правильно. С этим не поспоришь. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что нет у детей еще страха остаться голодными. Вот если мы постараемся преодолеть в своем сознании страх остаться голодными, потому что часто мы ассоциируем хорошее питание, конечно же, с белковой пищей, как правило. И мы настолько привыкаем к этому. Хотя многие народы вообще живут, можно сказать, вегетарианством. И тем не менее не умирают. Мы так привыкли. Вот есть понятие «привычка – вторая натура». А если это плохая привычка, значит, это плохая вторая натура. Потому что есть хорошая привычка. Эти привычки нужно укреплять в себе. А плохую нужно ослаблять. Конечно, человек не может искоренить ее сразу, в одночасье. Но это нужно делать. нужно попытаться в течение этих 40 дней как бы разобраться в себе, вот что нами движет, когда нарастает аппетит. Как правило, он всегда нарастает во время еды. Это значит, что мы съедаем за трапезой больше положенного и нужного для нас. И мы часто встаем из-за стола с чувством перенасыщения. Хотя в этот момент мы можем чувствовать, что мы как бы насытились. Но, как говорит наука, что импульс насыщения головному мозгу доходит спустя 20 минут после того, как человек наелся. Значит, человек через 20 минут будет уже чувствовать перенасыщение, если он встал из-за стола насыщен. Если он как бы не доел, то спустя это время он будет чувствовать себя насыщенным. Чревоугодие может превратиться в культ. Это может стать божеством для человека. Он настолько служит и обслуживает чрево, что апостол Павел даже и говорит, что их Бог чрева. А значит, что даже православный христианин, который читает символ веры, он может оказаться идолопоклонником. И вот в дни поста нам нужно разобраться в себе. Вы понимаете, это очень важный момент самопознания. Потому что люди часто, когда собираются в небольшие группы, они начинают осуждать кого-то. Им кажется, что они знают все о других. А вот если задать вопрос этим людям, которые осуждают других за их спиной, знаете ли вы себя? Потому что у вас тоже есть много недостатков. И точно так же можно в какой-то анекдотичной манере пошутить над своими грехами. Почему вы предпочитаете шутить над грехами другого человека? Потому что вы не знаете себя. Потому что когда человек знает себя, он уже о другом не говорит. Потому что ему стыдно говорить о другом, если он в себе то же самое знает. Вот святые люди не осуждали, потому что они очень хорошо знали себя. До мелочей знали себя. Но знать себя, вот чтобы знать вот эту, знаете, такую анатомию своей души, чтобы сделать такой рентгеновский снимок души, для этого нужно попоститься. Потому что когда мы начинаем поститься, мы сразу же начинаем видеть, кто начинает восставать. Пока мы прикармливаем зверя внутри себя, он ублаженный, он доволен, и все хорошо. Но как только мы перестаем давать ему лишнюю порцию, он начинает говорить, кто в доме хозяин. Он показывает, кто главнее, кого ты должен обслуживать. Потому что когда все проходит, так знаете, гладко, все кажется хорошо. Но в какой-то момент мы начинаем понимать, когда мы движемся к Богу, что тело в нашей жизни сильнее нашей души. Мы телесные люди. Хотя душа по определению выше, чем тело человека. И вот здесь нужно поработать над собой. В меру сил своих и возможностей попоститься. Всегда в древности говорили, что лучший доктор – это голод, лучший повар – это голод. Это не значит, что нужно заморить себя голодом. Потому что если человек начнет морить себя голодом, это уже путь к некому самоубийству, саморазрушению. Этого делать нельзя. Но нужно немножко себя успокоить и смирить. Вот что важно. Когда мы смотрим на этого несчастного, который оказался на обочине жизни, знаете, как мусор выбрасывают на обочину, вот точно так же выбросили на обочину этого человека. Вот так бесы выбрасывают отработанный материал человека, когда уже все взяли с него, выкачали весь человеческий ресурс, душевный и телесный. Все это как заброшенный карьер, как заброшенная скважина, уже с которой ничего невозможно взять. Вот так и для бесов, когда человек уже пустой, он оказывается и в буквальном, и переносном смысле часто на обочине жизни. И вот только Господь приходит, самарянин, и он часто приходит в разных обличьях. Поэтому мы с полной уверенностью можем сказать, что для нас неизвестный Христос. Что мы знаем о Нем, о Христе? Да, мы знаем, что Он пришел 2000 лет тому назад. Знаем то, что мы прочитали в Евангелии. Но знаем ли мы так, что наше сердце чувствует Бога? И помните, как Лука и Клеопа, когда шли на пути в Эммаус, и Христос с ними шел, но Он не открывал Своего лица им. Они Его воспринимали как какого-то другого человека. Это уже было после воскресения. Но когда Он преломил хлеб уже за трапезой, и Христос как бы исчез в этот момент. И вот они, переглянувшись, стали между собой говорить: не горело ли сердце в нас на пути? Это Христос был. Они узнали Его. Вот это горение сердца, вот оно должно нами быть прочувствовано, особенно в дни поста. Ведь мы идем к Рождеству Господа нашего Иисуса Христа. Это очень трогательный, это очень умилительный, светлый праздник. И так хочется полноту этого праздника прочувствовать в сам праздник Рождества Христова. И бывает так жаль, что мы душой где-то не доросли до этого праздника, не прочувствовали до конца этот праздник. И он как бы проходит мимо нас, скорее просто елка, какие-то яства, то есть что-то внешнее, а внутреннее как будто прошло мимо нас. А все почему? А все потому, что мы не пытались работать над своей душой. Над душой, которая мучает тело объедением. Душа, которая наполнена страхами, она мучает тело объедением. В этом вся суть. Почему мы всегда должны именно бороться с мыслями греховными? Вот если человек борется с мыслью греховной, значит, он создает внутри себя новую душу, нового человека. Потому что мы, те, кто мы есть, по своему внутреннему состоянию, благодаря тем мыслям, которые роятся внутри нас, как мухи. Вот представьте себе, что мы эти плохие мысли удалим, мы не пустим их внутрь себя. По какому сценарию будет развиваться наша жизнь? А совершенно по-другому. Вот пусть каждый вот в течение дня посмотрит в свою душу хорошо, внимательно. Пусть для этого уделит внимание. Вот я сейчас, к примеру, кого-то осуждал. Почему я осуждал? А потому что мне мысли пришли. Почему я, значит, съел больше, чем нужно? А потому что мне мысли пришла. А почему я посмотрел с подозрением на другого человека? А потому что мне мысль такая пришла. так абсолютно по всем пунктам, параграфам нашей жизни. А если не пустить эту мысль, если не дать ей силы, вот ослабить эту мысль тем, что мы отсекаем ее молитвой. Помните, какая чаще всего молитва произносится за богослужением? Она звучит очень просто. «Господи, помилуй». Это все потому, что именно эта молитва самая первая и самая необходимая. Потому что она кратенькая, на ней очень легко сосредоточить внимание. Все остальные молитвы, они это уже большие тексты. А вот «Господи, помилуй» каждый может произнести. Как только приходит вот эта мысль, сразу же читайте молитву «Господи, помилуй, Господи, помилуй». И чем навязчивее греховные мысли, тем с вашей стороны должна быть как бы активнее вот эта молитва «Господи, помилуй». Вкладывайте свой ум в слова этой кратенькой молитвы. И эта молитва, она станет как меч разящий. Она станет обоюдоострым мечом. Вы сможете отсекать этой сильной мыслью, которая стала молитвой, все те помыслы, которые пытаются войти в вас, как инородное тело. Все с мыслью. Задержите свою мысль в голове, она станет чувством. Задержится чувство в вашей душе, оно станет желанием. Задержите это желание в своей душе, все, завтра это уже поступок, это действие. Все растет в нашей душе, стоит только пустить в душу. Вы представляете, какой мир был внутри подвижников благочестия, что происходило в их душе? Я вам как бы такую картинку нарисую. Вот когда мы смотрим на этот мир окружающий, мы рассматриваем его не просто глазами, а мы рассматриваем его своим рациональным разумом. То есть мы называем все те вещи, которые важны для нас, своими какими-то именами. То есть по сути, у каждой вещи есть своя этикетка. И мы говорим, вот это вот то, вот это, например, храм, то дом, там дорога, это человек и так далее, и так далее. Вот это называется рациональное восприятие мира. И этот человек воспринимает абсолютно любой, даже если у него в голове куча помыслов греховных. Он способен увидеть этот мир, вот, ну, как мы говорим, объективным. Хотя это вопрос еще. А вот сейчас я вам скажу о другом. Как воспринимают подвижники благочестия, святые? Что с ними происходит и как они видят мир? Это те, которые вместили то слово, о котором я говорил, что кто не может вместить, тот начинает гнать из своей жизни Христа. Как помните, гадаринские жители, как бесы гнали. Так вот, они очищают свой ум, то есть они не допускают помыслы. Они отсекают эти помыслы. В какой-то момент внутренний мир этого подвижника становится очень чистым. То есть туда уже не проникают эти стрелы бесовские. Все, он чистый полностью. И вот здесь вот начинается вот это самое важное. Вот то, о чем говорят часто подвижники, сердце, они говорят. Сердце, вот нужно ум связать с сердцем. Вот сердце, в переводе это средоточие, середина, так переводится слово сердце. Так вот сердце, оно всегда связано с Богом и абсолютно со всем окружающим миром. Со всем абсолютно окружающим миром мы связаны своим сердцем, которое внутри нас, глубоко, в самой глубине, и связаны с Богом. Так вот сейчас очень важные мысли. Когда человек отключается от этих уже внешних шумов, то есть он уже по сути не воспринимает вот этот мир как некую агрессию, которую он не может отразить. Он все отражает, он абсолютно свободен. Никто не может повлиять на его мнение, никто не может сбить его с пути. Это человек, которого нет сомнений, это человек, который абсолютно чист в своих помыслах. Это абсолютная внутренняя чистота. И вот когда все как бы защищено, он внутри начинает себя чувствовать в единстве, как бы с душой этого мира. Что значит душа этого мира? Это не подумайте, это не язычество. Когда Господь творил мир, Он каждый предмет, то есть всякое творение, Он его произносил. А это значит, что внутри каждого растения, внутри каждого животного, всего абсолютно, что окружает нас, есть так называемое, это на греческом языке звучит логос, то есть слово в переводе, смысл. То есть все наполнено внутренними смыслами. Это как бы является душой этого мира. И вот святой человек начинает чувствовать душу этого мира. Он начинает видеть мир не снаружи, как видим мы, а начинает его видеть изнутри. Этот мир для него, вот этот, который изнутри, он чувствует боль, он чувствует радость. Он знает, каким должно быть то или иное существо. Не таким, каким оно есть, и мы видим его своими глазами, а каким оно должно быть. И из-за того, что оно не стало таким, каким оно должно быть, оно страдает, это существо. Точно так же, как и мы не знаем, кем мы должны быть. И часто из-за того, что мы не знаем, мы не стремимся к этому. А следовательно, вот это состояние, в котором мы находимся, неведение, непонимание, что с нами происходит и к чему нам стремиться, мы страдаем от этого. Но когда к святому подвижнику приходят такие страдальцы, он говорит: «Дитя мое, сделай вот так, и все будет в твоей жизни хорошо». Потому что он знает все точки болевые, он все знает абсолютно, что должно быть в жизни этого человека. Это называется прозорливость. Но это не значит, что прозорливый человек может быть всегда прозорливым. Нет. В какие-то моменты он может не быть прозорливым, потому что Бог ему ничего не открывает об этом человеке. Вот когда мы начнем бороться с помыслами, то мы все больше и больше начнем понимать себя. А когда мы все больше будем понимать себя, то тогда нам будет понятнее и все то, что окружает нас. И поэтому апостол Павел говорит: не отягощайте сердца ваши объедением, пьянством и прочими страстями. Он говорит: отягощайте сердца свои. Представляете, какую тяжесть, какое бремя мы несем часто, потому что постоянно находимся под давлением этих помыслов. И в результате мы не знаем своего пути жизненного. Мы не знаем, какой дорогой нам идти. Мы постоянно как будто стоим у раздорожья. Или такое чувство иногда, что мы пытаемся идти одновременно двумя или тремя дорогами, что невозможно. И в результате происходит некое расщепление сознания. Мы начинаем болеть душевно, телесно. Святые люди – это некий образец. Образец доверия Богу. И вот сегодняшний страдалец и пришедший Христос в лице самарянина к этому страдальцу. Что увидел этот страдалец? Он увидел прежде всего лик Христа. Тот, кто любит его, и тот, кто склонился над ним. Потому что все остальные отвернулись от него. И вот здесь происходит самое главное родство, когда друг другу люди могут посмотреть в глаза и понять, что они едины в самом главном. Потому что иногда люди смотрят друг на друга, иногда не понимают абсолютно, что свело их в жизни. И вот если отлистать пожелтевшие страницы прошлого, то можно разобраться, что часто мы движимы абсолютно не светлым настроением души, не светлыми мыслями, а какими-то темными. И вот все в мыслях, братья и сестры, все в мыслях. Тело само по себе, оно тело, это всего лишь инструмент. Это всего лишь одежда нашей души. И только все в нашей душе. Обратите внимание на свои помыслы. Отсекайте их. Не давайте помыслам, особенно тревоги и страха, над вами, что называется, царствовать и владеть. Потому что именно часто нами вот это все владеет. И мы не принадлежим себе, мы принадлежим вот этим помыслам. А вот эти помыслы, знаете, как некая узда, через которую управляет дьявол нами. Мы чувствуем, что мы себе причиняем вред. Вот как, к примеру, алкоголик или наркоман. Он знает, что он себя разрушает. Он знает, что он себя убивает. Да даже обжора. Он знает, что он себя убивает этим. Но он все равно это делает. Почему? А потому что он потерял свободу. Он в узде. Он, знаете, вот как вот управляют животным, вот точно так же и человеком управляют бесы. Помните, когда однажды Тихона Задонского купцы спросили, говорит, ну как же так, Иоанн Новгородский на бесе летал в Иерусалим? Это ж невозможно. А он говорит, знаете что? Раньше люди на бесах ездили, а сейчас, говорит, все наоборот. Поэтому ничего удивительного, братья и сестры. Святой – это тот, кто мог обуздать все темное, все нечистое и покорить. А сейчас все наоборот. Страсти в разгуле. Человек помраченный. И потом оказывается на обочине жизни. Вот этот пост – 40 дней пути. Это время, когда мы должны... Вы знаете, я вам расскажу замечательную историю, я ее вспомнил. Это очень... Во-первых, я знаю этого человека, это очень светлый человек. Он умер. Это настоятель Пантелеимоновского монастыря на Афоне. Он прожил 101 год. Он удивительно светлый человек был. Ну просто вот действительно ангел, а не человек. Я даже помню, когда первый раз его увидел, это был 95-й год, и я не знал еще его в лицо, и там передали какие-то на Афон женщины подарки. Вот, и я подхожу к первому попавшемуся в Пантелеимоновском монастыре, подхожу к монаху, такой шустренький монах, вот, старичок. И я говорю, тут игумену монастыря передали... Значит, посылку, вот, вы не подскажете, где его можно найти, чтобы ему передать? Там, говорит, где-то там бездельничает. Ну, а потом я узнал, что именно вот он-то как раз и есть игумен монастыря. Да, но это как бы не самое главное. Самая замечательная история, которую однажды рассказал его духовный сын. Дело было так. На 90-летие к нему приехал какой-то знакомый, такой же пожилой человек, и монах, который сопровождал его, он его спрашивает, а это было в присутствии старца Иеремия, этого старца игумена звали Иеремия. И вот в присутствии Иеремии, игумена монастыря, он спрашивает, а скажите, пожалуйста, вот вы когда были в концлагере, вот фашисты, что вы можете сказать вот о них? Он говорит, да, это сущие звери, вот, это нелюди и так далее. Что-то он начал говорить вот в таком духе. И потом Он как бы обращается к старцу Иеремии и говорит: ну вот, вам и старец сам сможет все рассказать, он все прекрасно знает. А дело в том, что старец прошел и через эти лагеря, и гулаги, и, значит, и концентрационные лагеря немецкие и так далее. И старец так задумался, потом, как говорит этот монах, просветлело его лицо, и он говорит: да, говорит, было время, говорит, когда мы сидели за колючей проволокой, и некоторые немцы подходили к нам и давали еду. И даже женщины, говорит, немки, они перебрасывали еду нам за колючую проволоку. То есть он увидел только хорошее, хотя он настрадался. Дальше спрашивает его этого же гостя, монах: ну а как вы вот в ГУЛАГе там, как вот вы все это пережили? Он говорит: да, они, говорит, ну это просто были звери, это не люди были. Вот. И в таком духе. Ну, говорит, ваш старец знает. И старец так задумался. Говорит: да, говорит, было время, говорит, когда моя мать умерла, и чекист подошел ко мне, дал деньги, говорит, беги, говорит, отсюда, говорит, и спасешься. Говорит, я проходил через все разные, и там на поездах ехал и так далее, и везде ко мне люди, даже в погонах, оказывали сострадание и сочувствие. То есть мы видим абсолютно два разных восприятия одного и того же. Вот человек, который преодолел вот эти помыслы, преодолел грех, он настолько стал светлым, что он все только светлое помнит, ничего плохого не помнит. Вот я помню, сколько с ним так вот мне приходилось видеться, и как вот беседовали, когда был невольным слушателем каких-то бесед. Я помню, от него всегда только исходило добро. Он никогда не говорил ничего такого, что могло как-то вызвать какие-то вопросы. Он был очень простым человеком, очень простым. Он даже себя, как он говорит, называл бездельником постоянно. Хотя при этом человек, который и молился, и трудился очень много. И вот мы, братья и сестры, за дни вот этого поста должны посмотреть на себя с другой стороны. И увидеть мир по-другому. Если мы во дни поста и после поста будем видеть мир таким же, каким мы его видели, плохим, недоразвитым, еще что-то, значит, пока еще не вмещается Слово Христа в наше сердце и в наше сознание. Что-то должно меняться. Мы должны становиться лучше. Но а объедение, как я еще раз говорю, оно просто отягощает сердце наше. И мы обслуживаем своей душой только тело. Поэтому именно так переосмыслить, подумать, не просто относиться к посту, как фарисеи, а чтобы нам это воздержание помогло разобраться в себе. Каждому желаю этого, потому что время, братья и сестры, непростое, тяжелое. Люди умирают, и молодые люди умирают, и очень молодые люди умирают. Болезнь косит сейчас многих. Это все для того, чтобы каждый из нас понимал, что это может случиться и с нами. Это может войти и в нашу жизнь. Никто от этого не застрахован. Недавно умер предстоятель Сербской православной церкви, Черногорской православной церкви. Это великие подвижники благочестия. Конечно, кто-то может сказать, они уже пожилые люди. Да, так-то оно и есть. Вот, они пожилые люди. Но, понимаете, все в руке Божьей. Вот это самое главное, что понимать. И поэтому дай Бог, чтобы мы постились так, чтобы наша душа становилась чище. И чтобы вокруг нас больше было любви. И чтобы мы видели только хорошее, как этот старец Иеремия, который называл себя бездельником. А во всех остальных он видел только хорошее. Храни Бог вас.